Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 7 минут, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Давайте с традиционной переклички, конечно же. Я, видите, я ее провожу в последнее время исключительно только с телефона, да, потому что здесь у нас на редакционном компьютере чат не открывается. Но, тем не менее, это же нам не мешает и не останавливает. Поехали. Вильнюс смотрит всегда, Зеленоград ждет, всем хорошего настроения желает Муром. Рига приветствует, Греция приветствует, Сочи здесь, Кёльн в ожидании, Михайловка, Волгоградская область с нами. Воронеж с нами, Якутия ждет с нетерпением. Ереван на связи, Хакасия ждет, Болгария ждет с нетерпением, Дубай, Питер на базе. Орск, как всегда, с нетерпением, Лабинск, Краснодарский край. Бор, Нижегородская область. Бор, это прекрасный город. Там же стекла делают для автомобилей, там завод, вот это вот все. Волга, просто потрясающе, да. Бор, идем дальше. Иваново, Новороссийск, Красный Яр, Горки, Беларусь, Тюмень. Добрый вечер нам всем из Черногории. Астрахань ждет, Екатеринбург приветствует, Омск, Минск всех приветствует и ждет. Остров Святой Елены. Ну, правда, Святой Елены в кавычках. А то я думаю, может быть, ник будет Бонапарт, но нет, ник немножечко другой. Хорошо, Саша с острова Святой Елены смотрит. Калинковичи с нами, Казахстан с нами. Тула, Тамбов, Астрахань, Вудуай-Воде. Это Молдавия, вот видите, бельцы тоже с нами. Значит, Бобруйск, Мурманск, Анталия, Молдавия, Афипский, Краснодарский край, Электрогорск, Чехия, Химки, Славянск, ДНР, Подмосковье, Одинцово слушает, Бухара ждет, Рубцовск, еще раз Мурманск, Ноябрьск, Алма-Ата, Томск, Красноярск, Штутгарт, Алтай, Вильнюс, Грозный смотрит, Днепропетровск, Новокузнецк, Ахтарск, Ярославль, Сочи, Тульская область, еще раз Гагаузия, Воткинск, так, я уже устал, Кемерово, Кирово, еще раз Мурманск, Красноярск, Заполярный, Кубань, Крым, все, друзья, все, достаточно, мне кажется, достаточно, просто потрясающая у нас с вами география. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Можете присылать сообщения в Телеграме, говорит МСК-бот, подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции, проверенные новости, радио говорит МСК, латинскими буквами, подписывайтесь обязательно. Значит, здесь у нас в Телеграм-канале началась трансляция нашей программы, она началась одновременно и на нашей странице ВКонтакте, и тем не менее на Ютубе она все равно тоже началась. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
1270.
1270, хорошо, друзья, подключаемся. Ну что? Основные новости вы сами знаете какие, все сами знаете, расходимся, да, нет, шучу, значит, основные новости у нас, конечно же, из зоны специальной военной операции, из Курской области, об этом будем говорить с вами подробно, ну, есть у меня подборочка небольшая, президент Путин на пленарной сессии экономического форума на Дальнем Востоке заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на основе достигнутых в 2022 году договоренностей. Он рассказал, что условия были завизированы руководителями украинской делегации, однако после приехал Джонсон, занимавший на тот момент пост премьер-министра Британии, и, в общем, украинцы дал указание Украине воевать до последнего украинца. Украинцы, в общем, сорвали все эти договоренности. Тут вначале, вы помните, когда только-только, вот в первый раз мы с вами услышали про эту информацию, вроде бы Арахами подтверждал все, а потом все ушли в отказ, тот же самый Борис Джонсон, да, этого не было, того не было, другого не было. Ну вот здесь вот появляется у нас Виктория Нуланд. Мы знаем же, да, кто это? Ну, вот это вот человек, который был заместителем госсекретаря Соединенных Штатов достаточно долгий промежуток времени. Это мама Майдана, печеньки и все остальное. И вот она, значит, появляется и говорит, что Украина решила не заключать Стамбульские соглашения с РФ из-за неуверенности в выгодности договоренности для страны. Дальше расшифровывает. Она отметила, что перед этим Украина просила у США совета касательно переговоров. Вот как это называется. Посоветуйте, пожалуйста. Мы хотим с вами посоветоваться, да? Угу. Ну, он рассказал, что Украина попросила совета на поздней стадии переговоров с Россией. При этом поначалу члены украинской делегации говорили, что это очень реальный компромисс и хотели праздновать его шампанским. Тогда, по ее словам, США не были хорошо, значит, ознакомлены с деталями сделки, однако американцы сочли этот план невыгодным для Киева. Значит, особенно одно из условий России по ограничению военного потенциала Украины без наложения схожих ограничений на Россию. Это, конечно, очень смешно, да. И в итоге они посоветовали Украине выйти из этого переговорного процесса. Ну, все так оно и было. Президент Путин не врал, а врали вот как раз все эти нерасчесанные товарищи, которые работали руководителями до недавнего времени некоторых государств. Дальше. Власти Крыма признали незаконной передачу Хрущевым полуострова Украины, выявленные, обоснованные, доказанные грубейшие нарушения трех конституций. Прекрасно. Дальше. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп. Слышали про такого, да? Вот Дональд Трамп. Он заявил, что не знает, как реагировать на слова Владимира Путина, поддержавшего его соперницу от демократов Камалу Харрис. Цитата. «Сегодня высказался Путин. Он поддержал Камалу. Многоточие. Я не знаю, что именно сказать по этому поводу. Не знаю, оскорблен ли я, или он оказал мне услугу. Не знаю». И действительно, значит, 5 числа президент Путин заявил, что фаворитом Кремля на предстоящих выборах в США был действующий президент Джо Байден. Однако он вышел из президентской гонки и призвал поддержать вице-президента Камалу Харрис. И, мол, типа, Кремль так и поступит, сказал президент Путин, будем поддерживать Камалу Харрис, потому что госпожа Харрис выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. В Белом доме США в ответ сказали, что были бы признательны, если бы Владимир Путин перестал говорить о выборах президента в США. Сам Дональд Трамп иронично отзывался о смехе своей соперницы, называя ее смеющейся Камалой, а также леворадикальной и сумасшедшей. И вот на этом фоне, значит, выборы в Соединенных Штатах все-таки пройдут 5 ноября. Но с юмором там совсем все плохо, походу, у всех. Хотя, видимо, вот жизнь у них такая, что какой там юмор, да? Что ни день, то сюрприз, куда ни шаг не сделаешь, везде капканы. Поэтому Трамп обиделся, наверное, обиделся. Ну, может быть, там ему объяснили, что президент Путин, скорее всего, наверное, пошутил. Хотя, кто его знает? Кто его знает? Мы с вами уже об этом говорили, и... Ну, про Трампа мы все понимаем. Трамп это человек, который совершенно непонятно чего от него ждать, сплошные сюрпризы. Они прилетят откуда хочешь, как говорится, в любой момент. Вот же он же сделал заявление, что у него опять есть гениальный план, как урегулировать ситуацию между Россией и Украиной. Слышали про этот шедевр? Он говорит, я сразу же, вот как только я становлюсь президентом, я сразу звоню двум людям. Одного зовут Путин, другого Зеленский. И все, я им позвоню, и они такие, есть, бинго, нам позвонил Трамп, и мы заканчиваем. Он дальше рассуждает так, он говорит, я позвоню Путину, он не говорит, что он скажет, когда он позвонит Зеленскому, нет, он говорит, я позвоню Путину, там с ним поговорю, и вообще я хочу сделать так, чтобы энергоносители упали в два раза в цене. То есть расчет какой? Вот посмотрите, вот казалось бы, да, ну, лепит там что-то, да? На самом деле, как раз вот в этом и вся опасность господина Трампа, о чем мы говорили. Я сделаю так, говорит он, чтобы энергоносители, ну, то есть наш нефть и газ, Он же Путину об этом будет говорить. Соответственно, речь идет не про венесуэльские запасы, да, наверное, в первую очередь, а про наши, да, и про цены на нашу нефть и на наш газ. Я, говорит, Путину скажу и сделаю все, чтобы цена упала. Когда она упадет в два, а может быть и в больше, раз, там, в разы, как говорится, упадет, а может быть в четыре раза упадет, да? У России, типа, просто не останется никаких денег, и она сдаст на милость победитель. При этом он абсолютно не говорит вообще ни о чем по поводу своего будущего разговора с Зеленским. Что будет говорить он Зеленскому? Совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Вот в этом весь Трамп. И поэтому, когда президент Путин, он вроде бы как шутит, когда он говорит о том, что Камала Харрис, она ха-ха-ха, там вот это вот все, да? Это да, но мы хотя бы понимаем, что она ха-ха-ха, да, и при этом что от нее ждать? Что она будет делать там во внутренней политике, это как бы наплевать. А во внешней политике, ну, мы понимаем, что в лучшем случае, там, верили, в худшем случае, я не знаю, сохранится, по крайней мере, то, что мы наблюдаем сейчас. А что будет, когда придет Трамп, который сладкие, как говорится, речи там молвит, но при этом устроить может такое, что нам будет больно. По крайней мере, постарается. Поэтому я не знаю, я по-прежнему убежден, что Трамп нам с вами не нужен вообще. А так, конечно, наплевать абсолютно, кто там будет. Просто из двух зол нужно вот как-то, я не знаю, просчитать и понять, кто предпочтительнее, да, то есть вот абсолютная какая-то фигня там со стороны господина Трампа, да, или же продолжение той политики, которая идет сейчас там со стороны демократов, да, и во главе этих демократов будет ха-ха, хохотушка Камала Харрис, которая, и еще, опять же, в силу того, что она, походу, не очень сильно разбирается в этой проблематике, здесь она может и сломать еще и им игру, да, а это будет играть на нашу пользу. Не знаю, поэтому, Харрис, теперь что касается самой специальной военной операции. Ну что, ну вот смотрите, прошла еще неделя, да, прошла неделя. Они находятся в Курской области. Это плохо. Ну, это очевидно, да, что они в Курской области, и это плохо. Но при этом, вот я слежу за публикациями всех их средств массовой информации, первый эшелон. И на что я обратил внимание? Сложно не обратить на это внимание, просто невозможно на самом деле. Вначале формулировка была такая: Курская операция. Ну и дальше они рассуждали, что это, как, чего, да, там и так далее. Это в самом начале. Потом было Курское вторжение. И опять рассуждение на тему того, что это было, для чего и так далее. Потом они стали все это называть Курская авантюра. Чувствуете, да, эволюцию, да? Курская авантюра. А сейчас они называют это следующим образом. Сейчас я вам даже, как говорится, чтобы не быть голословным, сейчас я вам зачитаю. Ну вот, по поводу Курской авантюры. Курская авантюра Зеленского не позволяет ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе, так как резервов у генерального штаба нет. Русская армия развивает наступление на Курахово. Угрожает там окружением, пишет Economist со ссылкой на украинских военных. Курская авантюра зафиксировали, да? Теперь смотрите дальше. В западной прессе регулярно появляются материалы о том, что вторжение ВСУ в Курскую область не только не дало Киеву желаемого результата, но и оказалось, внимание, фатальной ошибкой. Фиксируем. Фатальная ошибка. Идем дальше. Так. Где это у нас? Где? Момент. Фатальная ошибка. И так, сейчас. Сейчас. Да, что ж такое-то, а? Вот надо же, а? Ну, прям нет, найду. Найду. Ну, ладно, пока я ищу, да, продолжим. Короче, еще хуже. То есть это уже не фатальная ошибка, а практически чуть ли не катастрофа. Практически чуть ли не катастрофа. И пишут об этом, я вам еще раз говорю, пишут об этом центральные абсолютно, как говорится, их средства массовой информации, да? И можно было бы, ну, как бы и не обращать на это на все внимание, да? Но, с другой стороны, ты не можешь не обращать внимания, почему? Потому что ровно эти люди принимают решение, а чем дальше будет воевать Украина? Ведь почему? Вот это вот все происходит, да, но параллельно мы с вами видим там Рамштайн, где принимаются какие-то решения. Мы с вами видим там заявления лидеров каких-то государств западных, где принимаются какие-то решения. Вы же понимаете, что если создается атмосфера, где вот эта вот история с Курской областью называется абсолютнейшим провалом и катастрофой, которая может, и это еще только начало этого провала и катастрофы, которая может привести вообще к какому-то сокрушительному поражению. В этой атмосфере очень сложно принимать решения о выделении дополнительных ресурсов. Просто со всех сторон сложно. Это... Внутриполитическая ситуация не позволяет это делать. Даже если ты такой человек, как Шольц, да, которому можно взорвать и потоки, и турбину у него можно, как говорится, там украсть, и еще что-то. Но тем не менее, он будет это, может быть, делать, но он это будет делать уже без аппетита. Он будет это делать со скрипом, и с каждым разом будет уменьшаться объем. Понимаете, да, вот эту вот логическую цепочку? И вот у них ровно вот сейчас такая вот история. Именно поэтому, значит, когда... Сейчас был Рамштайн. Почему этот Рамштайн вот сейчас назвали именно этот? Ну, казалось бы, да, украинская армия смогла удивить, как говорил Зеленский. Она удивила. Вот он, вторжение, значит, рейд в Курскую область. Взяли там какое-то количество там населенных пунктов, квадратных километров и так далее. Ну, то есть, сам Бог велел. Помогай и помогай. Но при этом все признают, что этот Рамштайн оказался практически провальным по объемам помощи. Почему? Это вот ровно по тому, о чем я говорю. И это совершенно объяснимая история, да? Ну вот Зеленский, он туда приехал для чего? Он туда приехал, у него было две задачи. Задача номер один. Прикрываясь вот этой вот всей курской историей, нужно было... получить и деньги, и оружие, и главное разрешение на нанесение ударов по нашей территории дальнобойными ракетами. Правильно? Правильно. Он же об этом сам говорил. Он посылал перед тем, как встречаться напрямую там со всеми вот этими членами клуба «Рамштайн», он посылал в Штаты гонцов, это был Умеров и Ермак, они должны были приехать в Америку, убедить американцев. Привезли туда... целый список, простыню там, ну, достаточно большое количество каких-то военных целей, по которым они собираются наносить удары этими самыми дальнобойными ракетами. Они приехали, все это дело показали американцам. Американцы все на это посмотрели и сказали нет. Ну, не странно вот выглядит все это, да? Ну, если у тебя успех... Ну, давайте просто рассуждать. Если у них успех, то, конечно, нужно нарастить помощь. Потому что если уже там гнутся шведы, как говорится, да, ну, уже дави дальше. Если у них успех, ну, давайте еще больше. Давайте и это, и то, и другое, и третье. Американцы сказали нет. Он приезжает на Рамштайн и рассказывает уже сам Зеленский. И рассказывает им, слушайте, русских бояться не надо. Дайте мне добро, и главное, дайте мне эти ракеты, и я этими ракетами буду бить, значит, по их, скажем так, вот, старым территориям, по военным целям. Мы в шаге от победы. Дайте нам еще деньги, желательно нам штук 300 самолетов, там, я не знаю, 3000 танков, и мы пригласим вас там на парад победы на Красной площади. Вот. Что-то такое он им там, собственно, втюхивал. Ну, скорее всего, да, правильно. Он приехал туда с картой, показывал, значит, Курскую область, где его подразделение находится, и говорит, говорил о том, что они там будут находиться долго, потому что эта Курская операция — это неотъемлемая часть какого-то плана победы. Что за план победы? Где этот план победы? Победы кого? Какая победа? Но, тем не менее, он приехал и ровно это им говорил. Кого-то убедил, а кого-то не убедил. Но главное, не убедил американцев. Американцев не убедил. Ллойд Остин, министр обороны США, да и вообще, в принципе, там и политическое руководство там Соединенных Штатов, не убедил он их. Они не хотят этого. Они этого не хотят. Там голландцы и англичане, вроде бы, там и французы, там, я не знаю, вроде бы как не против, но их не против недостаточно. Нужно, чтобы не против были американцы, а американцы против. Что происходит на Украине, на самой? Вот давайте по порядку, да, Украина. Понятно, что если сейчас Зеленский признает, что то, что он сделал в Курской области, это действительно ошибка, за это отвечать будет он, потому что это было персональное его решение. И, собственно, все об этом говорят, что именно он настаивал на вот этой курской авантюре, и что военные вроде бы как были против, хотя вот это против не мешает, собственно, тем же самым военным получать какие-то награды от Зеленского, но неважно, за этой курской историей стоит сам Зеленский, это знают все. Зеленский вначале рассказывал всему миру о том, что... Не, он вначале молчал. Потом он рассказывал о том, что нужно было пополнить обменный фонд. Вы помните эту формулировку? И поэтому, типа, мы сделали то, что мы сделали в Курской области. Потом он стал говорить о том, что... Нет, мы хотели, чтобы русские перебросили войска с донецкого направления сюда. Или с харьковского направления сюда, в Курскую область. Потом он подумал еще, когда это тоже не получилось, он подумал и сказал, вы знаете, мы это сделали для того, чтобы обезопасить Сумскую область и сделать невозможным вторжение русской армии со стороны, значит, как раз Курской области на территорию Сумской области. Было это? Было. И, наконец, последняя версия, что эта операция, которую они сделали в Курской области, это, оказывается, составная и главная, чуть ли не главная часть какого-то загадочного плана победы. Все знают, что Курская операция — это Зеленский, и он не может сейчас остановить или отдать приказ на вывод этих подразделений. Почему? Потому что ему придется отвечать. Ну, у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал. Пишите сообщения. Говорит МСК-бот. Продолжается в нашем телеграм-канале трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе уже?
3300.
3300. Хорошо. Можете громче говорить, Воркунов. Громче можно, да. 3 300. Хорошо. Ну так вот, значит, я нашел, вот смотрите. Wall Street Journal. Украина — это аутсайдер, который идет на риск. Ее вторжение в Россию — это фатальная ошибка. Значит, в Штатах, откровенно воспринимают курскую авантюру Зеленского как подставу. как подставу, которую тот устроил, чтобы спровоцировать Россию на ядерный конфликт и продолжать войну. А ядерная атмосфера вокруг американских выборов демократам только вредит, потому что она на руку Трампу. Администрация хромой утки Байдена слишком запугана российскими угрозами и не в состоянии повлиять на события. Украина отвергает ее советы, а Россия относится к ним с презрением. Wall Street Journal. То есть это не мы придумали, да? А вот в точку. Публикация в точку. Я у себя, значит, в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Роман Бабаян». Я там выкладываю свою такую небольшую 30-минутную программу, она называется «Моя правда». Ну, на НТВ у меня программа называется «Своя правда», потому что там много участников, и у каждого из них своя правда. А здесь я один, как говорится, это моя правда, и вот я делюсь там своими мыслями и размышлениями. Подписывайтесь. И я как раз в последнем выпуске говорил о том, что то, что они сделали в Курской области – конкретная подстава американцев. Я не знаю, вот не знаю, знали американцы 100%, как говорится, точно, что собирается сделать Киев. Не знали, догадывались, не догадывались. Знаю эти мнения, что, конечно, там и спутники, и разведка, и информация, и все остальное, это Украине дают американцы, это я все понимаю. Но при этом, значит, если они знали и дали отмашку на эту вот историю, то, конечно же, рассчитывали на другой результат. Только в этом случае могли дать добро. Потому что иначе риски огромные. Огромные риски. Мы теперь идем по порядку. Значит, возвращаемся к Зеленскому. Военное руководство там ему рапортует на ставках, там что-то там ему там рассказывают все время, награды получают от него, все, но при этом они дистанцировались от этой курской истории, от операции, которую они провели, да, в Курской области, вот это вторжение. Дистанцировались, потому что они не хотят за нее отвечать. Почему? Наверное, не потому, что там все просто замечательно. Ну, наверное, не поэтому, потому что у победы всегда много разных авторов, как известно. А вот у поражений, его еще, как говорится, поискать. Ну, Зеленский сам себя обозначил, как говорится, он заявил, что это он стоит за тем самым решением, которое осуществила Украина, и поэтому... Все говорят, что здесь, если сейчас будет совсем все плохо, отвечает Зеленский. И ему перебросить или перевести стрелки там на кого-то другого не получится, потому что слишком много всего наговорил. Что он говорил, мы только что с вами до новостей вспоминали. Продвинуться вперед они не могут. Это очевидно. Он говорит, они будут сидеть там бесконечно долго, но при этом у них нет... желание, как он сказал, переносить туда наш украинский образ жизни. Я думаю, что все жители Курской области перекрестились, потому что ну, только, как говорится, украинского образа жизни не хватало. Видим, что это такое, как говорится, плавали, знаем. Но это составная часть плана победы, поэтому будут держать войска там. Он туда загнал несколько десятков тысяч человек. Из этих нескольких десятков тысяч человек уже больше 10 тысяч человек уничтожено. Этот процесс продолжается каждый день. Он продолжается каждый день. Каждый день мы с вами видим удары и авиации, и солнцепеков, и Краснополя, и что только, как говорится, не летит им на головы. Они будут терять людей. Ну, это же понятно, да? Будут продолжать терять людей. Десятки тысяч человек, там то ли 20, то ли 30 тысяч, значит, загнали. Какие-то подразделения оттуда вывели, и об этом сами сказали, что вывели эти подразделения для того, чтобы стабилизировать, допустим, там, линию фронта где-нибудь в районе Покровска, там, или еще каких-нибудь направлений, да, неважно. Какие-то части вывели, какие-то, значит, там сидят, при этом уйти оттуда целиком они не смогут, даже если захотят. Это для того, чтобы оттуда уйти... Даже чисто технически чисто технически. Во-первых, нужно быть уверенным, что ты оттуда уйдешь. Но ты оттуда уйти не можешь, потому что по тебе работают все абсолютно системы, которые есть на вооружении российской армии. И авиация, и сухопутная. Ты можешь оттуда вывести какую-то часть людей, но при этом ты потеряешь просто огромное количество личного состава и техники. Да плевать на технику, личный состав. Огромное количество людей останется навсегда в Курской области. То есть он тоже в своем роде, как говорится, оказался... Знаете, парадокс заключается в чем? Он хотел, чтобы мы оказались в ловушке, да, вот в этой Курской. Ведь задумка же была такая, да, загнать нас в эту самую ловушку, загнать президента Путина, заставить президента Путина принять какие-то решения под давлением определенных обстоятельств, которые будут складываться на территории Курской области. Там Путин переведет какие-то, перебросит войска, начнутся переговоры по обмену территории, вот этот бред. Но они реально, реально об этом думали. Они, то есть они вообще не понимают, кто такой Путин. Что удивительно, что просто удивительно. Ладно, он не понимает, этот человек. Ну и все остальные, которые там справа-слева ему советуют, там и подбрасывают какие-то там деньги периодически, получается, они тоже не понимают, кто такой Путин. Если они знали о том, что он собирается сделать, и благословили его на это, значит, это их общая вина, значит, это их общий просчет, что они... И что они тоже подписались под тем, что они тоже не знают, что из себя представляет Путин. Путин никогда не пойдет ни на какие договоренности по результатам какого-то шантажа, обстоятельствами там или еще чем-то. Об этом он и сказал. Вот сейчас на Дальнем Востоке он об этом сказал, они рассчитывали, но мы этого не стали делать. Мы не стали делать этого. А они об этом, как говорится, говорят, и они на это реально рассчитывали. И получилось, что они хотели загнать нас в ловушку, чтобы вот оказавшись в этой ловушке, Путин начал принимать какие-то решения. А оказались сами в этой ловушке. Потому что сейчас какое бы решение они ни приняли, ну просто вот как, ну два есть варианта решения, да? Или оставаться там, или оттуда выводить подразделение, потому что личный состав очень нужен. На всех направлениях, абсолютно на всех. На Запорожском, Херсон, Донецк, Харьков, ну, везде, вот вся линия фронта, это гигантская, везде нужен личный состав. Но какое бы решение они ни приняли, оно будет плохое. Оно будет плохое. То есть он в этой самой ловушке, Зеленский. Теперь, что касается американцев, то, о чем пишет Wall Street Journal, что... Они тоже оказались в ловушке. Как вот они здесь сформулировали? Воспринимают курскую авантюру как подставу, которую тот устроил там и так далее. Подстава. Почему подстава? Давайте разбираться. Если в Курской области все закончится плохо, или даже не так, давайте шире. Если для Украины все закончится плохо, а все к тому идет, не видеть этого не может, ну, я не знаю, ну, только надо быть абсолютно слепым дураком, который этого не понимает. Это понимают все. Они перебросили какие-то подразделения на Покровское направление, там, они перебросили там еще куда-то там эти подразделения, тем не менее, каждый день наша армия идет вперед. Она идет вперед. Не хватает сил у них... У них просто зашкаливает какое-то бесконечное количество дезертиров. Вы посмотрите, эта тема на сегодняшний день у них там, в украинском информационном пространстве, номер один. Люди, которые покидают воинские части. А почему? Потому что они называют их, как они их называют, жертвами. Жертвами, сейчас я вспомню это слово дебильное. Бусификация, бусификация. Почему бусификация? Потому что у нас микроавтобус, да, всегда был, да, а у них бусики. Это бесило меня это всегда. Вот я приезжал когда там, в те времена, когда можно было туда приехать, на Украину. Бусики. Вот тут бусик от Бессарабки, бусик, значит, вот пойдет. Просто трэш какой-то. Почему бусик, а не микроавтобус? Всю свою жизнь был микроавтобус, вдруг стал бусик. И вот эти вот жертвы бусификации, это те, которых отлавливают. Они их отлавливают. они не готовят их, и они их бросают на доукомплектацию вот этих вот, собственно, бригад, которые наши перемалывают. А эти не хотят воевать. Самовольное оставление частей, там просто уже на сотни тысяч уголовных дел, и они уже начинают на уровне государства говорить о том, что нужно смягчить наказание, потому что все зашкерились кто куда. Они просто убегают. Они не хотят воевать. Их поймали, избили и отправили на передовую. При этом в Курскую область загнали спецназ и, как они сами говорили, самые боеспособные свои эти самые бригады. А туда, значит, вот этих вот бусификацию, значит, они загнали их на передовую, и эти, когда видят, как работают, там, я не знаю, российская там тяжелая артиллерия или же какие-нибудь санцепёки Краснополи или система залпового огня, а не дай бог еще какие-нибудь фабы-кабы, и все, ну, человек, который не приспособлен и который не собирался и не готов, они просто убегают. Это тема номер один у них там сейчас. Все это видят, и американцы думают, вот они теперь так думают, смотрите, что сделал этот идиот? Они вот так собираются, там садятся где-то. Ну, может быть, там, где у Байдена всегда отпуск. Тут статистика шикарная вышла, что он 40% своего президентского срока провел в отпуске. Ну, просто зашибись, на самом деле, позиция, да, просто отличная, да. Он, наверное, же еще и оплачиваемый, да. Ну, там где-то недалеко они садятся и такие, что-то надо делать, братва. А этот идиот нас всех подводит под монастырь. У нас есть два варианта, говорят они. Вот вариант номер один, это, ну, скажем так, три варианта. Вариант номер один, это передать все, что есть у нас, ну, и в первую очередь нагнуть, конечно, вот этих вот терпилы в Европе, чтобы все, что было у них, передали Украине, и пускай те там типа попробуют. Ведь этот же прислал сюда людей, потом сам там нам сказки рассказывал для взрослых, да, на Рамштайне, что вы только, как говорится, дайте, а мы все сделаем. Давайте мы все дадим, и пусть попробует сделает. Но с другой стороны, одолевают смутные сомнения, да, кто-то из них такой. Одолевают меня смутные сомнения, а вдруг опять облажается. И что мы с вами получим? А получим мы с вами совсем хреновую ситуацию, простите за выражение, когда мы все, что было, отдали, они распилили там то, что можно было распилить. Остальное им не помогло, и русские, допустим, побеждают. В случае, если побеждает Россия, говорят они там, мы как потом будем иметь дело с Путиным? Вы только представьте, как будет с нами разговаривать Путин, если он сейчас победит, а все идет к этому. А он, когда, то, что он, если он победит, это же он получит контроль над землей, в которой минералов на триллионы долларов. Это прямая цитата этого, как его, Грэм, вот этот вот сенатор. Он же стоял рядом с Зеленским. Я даже не знаю, вот как можно было докатиться, что ли, вот до такого уже состояния, когда с тобой рядом стоит какой-то там непонятный, какой-то там сенатор и говорит, да не, этот самый, вот там молодцы там эти чуваки, пускай они воюют, потому что нам нужна земля, за которую они воюют, там триллионы минералов на триллионы долларов. Он же всю Украину поделил на области, помните, да? Эта область весит столько-то в долларах, эта область весит столько-то, да. И этот стоит такой, да, и кивает, да. Ну, то есть, вообще какой-то испанский стыд, ну, ладно, это их дело. Как мы будем потом иметь дело с Путиным? Вы только подумайте, если они сейчас побеждают, да, Путин будет с нами разговаривать так, что нам мало не покажется. Он выйдет победителем. А плюс к этому, как мы будем потом дальше вообще иметь какие-то дела с Китаем, с Индией, со всеми, кто или явно, или неявно, или же в открытую, или же там в дипломатической упаковке в какой-то, да, так или иначе поддерживают Российскую Федерацию. Это же будет означать, кто-то из них там скажет, это будет означать просто, ну, абсолютно железобетонную потерю вот этого пресловутого лидерства, про которое мы здесь, как говорится, все с вами говорим и хотим сохранить. И чей-то робкий голос. А, не, вначале ха-ха-ха-ха, это Харрис, не разобравшись, да, вот, потом вот, на нее так все посмотрели с недоумением, она перестала. Да, можно мне стакан воды? Взяла воду, сделала глоток, и кто-то в этот момент говорит: слушайте, хорошо, а какой еще есть вариант? И тут опять ха-ха, ее уже этот самое, хотят вывести из помещения. И кто-то говорит: ну, есть еще вариант, вот, дать дальнобойные ракеты. Зеленский просит дальнобойные ракеты. Дальнобойные ракеты? Да, он просит дальнобойные ракеты. Ага, ага. Ну, вы же понимаете, да, что если мы сейчас дадим ему дальнобойные ракеты, что это будет? В ответ тишина, потому что все прекрасно понимают. Но делать что-то надо. И тут вспоминается Байден, который, над которым можно, конечно, смеяться. Ну, есть повод, дает поводы, да, там, да. Можно смеяться, но при этом Байден не хочет оставаться в истории Соединенных Штатов и вообще, может быть, в истории мира, как человек, который довел до термоядерного выяснения отношений между двумя государствами, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Он не хочет. И он об этом всеми, как говорится, способами говорит. Не хочет. Надо уйти в отпуск, уйдет в отпуск. Нужно пролонгировать отпуск, он опять будет лежать там на этом топчине, лежаке там где-нибудь, да. Еще что-то надо сделать, он еще что-то сделает. Скажите Камалу Харрис, да получите, кушайте, как говорится, Камалу Харрис, да, и принимайте решение сами, я в эти игры не играю. Получается такая тоже странная история, да. Даем разрешение Зеленскому на применение дальнобойных ракет, это все может привести к тому, что не будет Соединенных Штатов. Не даем, не будет, опять не будет Соединенных Штатов. Если не даем, я имею в виду, что не впрямую не будет, не в прямом смысле слова, а не будет этого самого лидерства. Или же это все приведет к тому, что власть в Соединенных Штатах поменяется, потому что есть же еще люди, которые будут наблюдать за принятием этих решений, и которые совсем не хотят, как говорится, чтобы их страна перестала существовать, они будут голосовать за Трампа. Который скажет, что нет, да вы что, с ума сошли? Какая ядерная война? Я вот два звонка сделаю в первые два часа, и все будет ровно. А если приходит Трамп, говорят демократы, то все, конец Соединенным Штатам. Они же так говорят, правильно? Что если приходит Трамп, конец Соединенным Штатам. Ну, в их смысле. Что это просто полная катастрофа, для кого-то из них может быть действительно конец, а здесь вот, в общем, конец Америки, если приходит Трамп. То есть, любое решение, которое они принимают, оно плохое. Но они заложники этой ситуации. Это ситуация внутриполитическая, в первую очередь. Внутриполитическая ситуация. Потому что и сюда поворачиваешь плохо, и сюда плохо. И, да, и все из-за отморозка, который сделал то, что он сделал в Курской области. Вот они сидят. И прям вот негодуют. И что-то нужно, вот какие-то решения нужно принимать. Теперь идем к нам. Идем к нам. Ну, у нас тоже. Это просто удивительно. Вот смотрите. Ну, казалось бы, да, там наступаем, все, нам это все нравится. Правильно, Евгений Воркунов? Мы просто, нам нравится, что им не нравится то, как обстоят дела там на фронте. Нам это нравится. Мы говорим о том, что мы от своих целей не отказываемся, мы свои цели, как говорится, мы добьемся этих целей. Победа будет за нами. Наши войска, слава богу, наступают. Но Мы же понимаем, что на самом деле эти люди могут пойти на решение передать дальнобойные ракеты. Мы же это понимаем. Ну, мы с вами это точно понимаем. Я думаю, что и те, которые нами руководят, это тоже понимают. Предположить, что нет, не дадут, ну, знаете, мы с вами слышали, что им даже там джавелины не дадут. А, кроме аптечек ничего. А уже все, что можно, по-моему, все передали. Нет разве? Осталось только еще передать, там, я не знаю, завести через проливы каким-то там чудом подводные лодки. Это будет полный комплект. Уже самолеты дали, там, количество, да, все понятно. Но тем не менее, да, то есть вектор понятен. Остались ракеты. Остались ракеты или бомбы с этим страшным названием, я никак его не могу запомнить, которые летят далеко, да, вот эти бомбы, американские какие-то бомбы. То есть мы допускаем вариант, что им это дадут. И теперь получается, сидят у нас, допустим, люди и тоже рассуждают, что делать? Что делать? Значит, если дадут, как поступит Киев, если получит такого рода страшное оружие? Ну, мы же с вами понимаем, что нет страшнее ничего обезьяны с гранатой. То есть, если у нее будет эта граната, она обязательно в какой-то момент обязательно вытащит чеку, да, и куда-нибудь ее запульнет, эту гранату. То есть, если у Киева появятся такого рода ракеты, которые могут лететь далеко и поражать наши с вами города, они обязательно этими ракетами воспользуются. У кого-то есть сомнения в этом? У меня никаких сомнений нет. У Евгения Воркунова тоже нет. Ни у кого нет этих сомнений. Сейчас новости.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пишите сообщения, подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Говорит МСК» большими буквами латинскими. Подписывайтесь, самые проверенные новости, да, и, как говорится, никаких фейков. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
4000.
4000. Ровно 4000?
Ну, там скачет. Сейчас уже больше.
Ну вот, так и говори, больше 4000. Больше 4000. Хорошо, ладно. Белорус пишет. И хорошо, что воспользуются ракетами. Ну, только послушайте, что пишет белорус. И хорошо, что воспользуются ракетами. Пусть в Кремль прилетит, может хоть зашевеляться и с мертвой точки сдвинется что-то. Вы не видите здесь никакого противоречия, белорус? В Кремль прилетит, кто потом должен зашевелиться? Что-то как-то белорус, что-то вы не то написали, мне кажется. Николай, да, спасибо вам большое, Николай. Николай просветил меня, просветил. Он говорит, с бусиком на самом деле все просто, а потому что по-немецки автобус бус. Спасибо, Николай, спасибо. Я запомню, да, что вот бус по-немецки это автобус. Спасибо вам большое, Николай. А бас по-английски будет автобус. Спасибо вам большое, Николай. Вот по-польски говорит автомобиль-самоход, а по-русски автомобиль. А по-турецки араба. Спасибо вам большое, Николай. Спасибо. Ну так вот, возвращаемся к ракетам. Но у нас просто вот такие вот слушатели, которые знают, как будет автобус и автомобиль на разных языках. Здорово. Возвращаясь к ракетам, то есть мы с вами прекрасно понимаем, что если у Киева появятся дальнобойные ракеты, они, конечно же, этими ракетами начнут бить по нашей территории. Давайте вот просто подумаем с вами, что мы должны будем сделать в том случае, если они ударят по Москве или Санкт-Петербургу. Ну вот. Да, что, Воркунов? У вас сомнения, Евгений, что если у них будет вариант ударить по Москве, они ударят по Москве?
Никаких.
Никаких. И при этом, вы же понимаете, да, что, что по Москве это в любое место. Можно по Новокузнецкой, да? Можно там, я не знаю, Китай-город. Можно по какому-нибудь спальному району, потому что там будет больше людей, да, наверное, да? В какое-то время вечернее. Чем больше людей убить, это же, они же всегда любили это, да, Донецк, вспоминаем Белгород, да мы много разных примеров, к сожалению, да, когда они бьют просто по площадям, для того, чтобы убить как можно больше количество людей. Если у них будет этот самый вариант, они это сделают, как будем отвечать? Вот такой простой вопрос. Как будет отвечать наше руководство? Вот и получается, прям вот прямо пропорциональная зависимость, да? Чем больше скорость продвижения наших подразделений на Донецком направлении, тем быстрее мы приближаемся к тому самому часу X, когда нужно будет принимать решение. Ну, так получается. В том случае, если они дадут. Про американцев же мы же уже все обсудили, да? То есть, не давать будет совсем плохо, дать тоже плохо, да? Ну, скорее всего, дадут. Чем больше успехов у наших подразделений на линии фронта, тем быстрее они примут это решение. Чем быстрее они примут это решение, тем быстрее Зеленский примет решение о нанесении ударов. Вы что, верите в то, что он будет бить только исключительно по каким-то аэродромам? Да, конечно, нет. Уже в Нью-Йорк Таймс, по-моему, да, была статья огромная, что нет никакого смысла давать ему ракеты там определенного радиуса. Они уже дальнобойные. Ну, потому что русские уже давным-давно вывели за пределы действия, собственно, этих ракет. Там свои самолеты там или еще что-то, да. Если дадут больше, мы отодвинем еще дальше, допустим, аэродром, перегоним еще дальше. Нам есть куда перегонять их. А города? Города нет. Ударят по городам? Ударят. Что будем тогда делать? Тогда нам нужно будет принимать вот это вот самое, как говорится, непростое решение на самом деле. Они рассчитывают на что? Рассчитывают они, вот я об этом говорил сейчас в пятницу в эфире у себя на НТВ, и прямо в ходе эфира у меня вот тоже появилась эта же самая мысль, да, вот с вами можем обсудить. Они рассчитывают на то, что и Китай, и Индия, и все страны, которые так или иначе, да, нас вроде бы как поддерживают, там Арабский Восток, там, я не знаю, Южная Африка, Латинская Америка, эти страны не простят нам применение тактического ядерного, речь идет про тактическое ядерное оружие, потому что стратегическое ядерное оружие, это уже совсем все плохо. То есть, когда я говорю, что приближается с продвижением наших войск, приближается момент принятия решения, я имею в виду именно принятие решения о применении тактического ядерного оружия. А применение тактического ядерного оружия означает, что мы с вами встанем на предпоследнюю ступеньку. Она предпоследняя, потому что последняя, это уже, как говорится, все. Я никого не пугаю. Мы рассуждаем же, да? Если где-то есть, там, я не знаю, изъяны в моих рассуждениях, там, или логика где-то моя, допустим, дает сбои, да, вот сейчас позвоните и мне, собственно, об этом скажете. Мы просто рассуждаем. Соответственно, получается, что? Если... Типа русские применят вот это вот тактическое ядерное оружие, их вот эти вот союзники условно, да, назовем так, эти страны, которые нас более-менее хотя бы поддерживают или с пониманием относятся к тому, что мы делаем, да, они от нас отвернутся. Если они от нас отвернутся, это значит, что ну, экономически мы вроде бы как должны рухнуть. Они рассчитывают на это. Но я здесь тоже не уверен. Я вот задавал вопрос у себя там в своей правде, да, экспертам. Я говорю, а вот скажите, пожалуйста, а почему они вдруг решили, что это аксиома, что Китай, Индия, там, Бразилия, ЮАР, там, арабы и так далее, они нас осудят за то, что произойдет. Ну, как это вообще, в принципе, может быть? На секундочку, Китай, это что у нас? Это ядерное государство, правильно? Китай, ядерное государство. Индия разве у нас не ядерное государство? Индия, ядерное государство. То есть, ядерные страны осудят другую ядерную страну за применение ядерного оружия, которое всегда считалось фактором, оружием сдерживания, фактором сдерживания, которое эта страна готова будет применить для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Но вам не кажется, что здесь где-то вот что-то хромает, нет? Разве может быть такое? Это значит, что Китай сам читает, подписывается под тем, что он тоже, в случае, если будет что-то угрожать его безопасности, он тоже не будет применять вот этот фактор сдерживания. Индия, если ей будет что-то угрожать, а там и той, и другой стране есть что, как говорится, есть вот эти вот слабые места, есть. И даже на пересечении там трех границ, там Индия, Китай, Пакистан, там есть загадочные места такие, которые держат в напряжении и ту, и другую, и третью страну, и все три страны ядерные, они пересекаются в этой точке. То есть они сами добровольно обнуляют вот этот фактор сдерживания. И при этом развязывают руки военным блокам, которые априори обычными вооруженными силами в разы сильнее. Ну, что-то тут не то, разве нет? Но, тем не менее, американцы, они же, ну, и НАТО, да, там, соответственно, они же ровно на это рассчитывают. Слушайте, я говорю, сам не хочу, никого пугать не хочу, но ситуация, вот получается, знаете, вот такая вот ситуация, вроде бы как никто не хочет, да? Что, американцы хотят ядерного конфликта? Конечно, не хотят. Мы хотим ядерного конфликта? Тоже не хотим. Да никто не хочет ядерного конфликта. Но один недоумок со своими этими шоколятами, они ведут ситуацию в мире ровно к этому самому моменту, когда на повестке дня появится этот вопрос. Вот ужас ситуации заключается в чем? То есть все оказались заложниками этой самой ситуации. Ну так же получается. И как выходить из этой ситуации? Мы пытаемся сыграть на упреждение, пытаемся тормознуть этот процесс. Мы, я по-другому это даже не воспринимаю. Вот эти вот, знаете, такие реплики, я бы даже сказал, нашего министра иностранных дел, что мы пересматриваем военную концепцию свою, ядерную доктрину, мы пересматриваем. На следующий день появляется Рябков, который говорит, что мы ее уже пересмотрели. А потом появляется Лавров, который опять вот немногословно, он говорит, американцы знают, все хорошо знают на самом деле, про все красные линии. Они все прекрасно знают. Мы пытаемся остановить этот процесс. Мы таким образом посылаем им сигнал, что не стоит из-за этих отморозков доводить ситуацию до, ну, в общем, вы поняли, до чего. Не стоит этого делать. Но все же зависит от того, кому посылается этот сигнал, насколько у них хватает, как говорится, ума его принять и понять. Не знаю. То есть вопрос есть, и этот вопрос обязательно рано или поздно окажется, как говорится, номером один. Я еще когда полгода назад, наверное, я говорил, что такими темпами вот эта вот оголтелая совершенно помощь там этой самой Украине, поставка всего и вся, информационное сопровождение, это все очень важно на самом деле. Это все приближает нас к тому самому моменту, когда мы будем вынуждены пойти там, ну, вот как я это тогда сформулировал, это ядерный ультиматум, да, я сказал, ну, да, наверное, вот что-то такое, то есть мы должны будем им сказать, что, ну, как бы все, дальше уже, как говорится, мы будем вынуждены, или же вы должны в течение 24 часов тормознуть, а мы зафиксируем, если вы тормознете. Очень многие эксперты говорят, американцы на это не пойдут, они пойдут ровно на этот сценарий, то есть на повышение, будут продолжать курс на повышение эскалации, может быть, да. Пауэр, вспомните, в свое время говорил, там, если нас двое останется, а русских один, значит, мы победили. Это замечательный, конечно, вариант победы. А многие эксперты говорят, что они будут идти до конца. Но у меня что-то как-то сомнение. Знаете, они нас знают, они понимают, что, ну, мы, в принципе, ну, какими бы даже вот там не были бы отношения, да, мы все равно люди благородные. Мы люди благородные, и я сейчас объясню, что я имею в виду. Они вынуждены были убежать из Вьетнама. Что-нибудь для них закончилось концом света? Для американцев? Нет. Они вот как были сверхдержавой, так и остались. Правильно? Правильно. Они из последнего там ломанулись во все стороны из Афганистана. И что? Они перестали быть глобальными игроками и глобальным лидером, или, как они считают, государством номер один в мире? Нет. А если они включат заднюю в какой-то момент для того, чтобы... Ну, вот Воркунов, видите, пишет мне. Они будут идти до конца, у них выбора нет. Выбор есть, он всегда есть. Ну, что нет? Я только что час о чем рассказывал. Я ровно про это и говорил, что выбор есть. Или идти до конца, или идти до конца. Или же согласиться все-таки на какой-то слив этой гребаной Украины, которая... Из-за которой, собственно, может не быть вообще ничего. Это что, выбор? Да, это тоже выбор. Вот «иди думай» называется. Иди думай. А при этом, если, допустим, сыграть в твою пользу, да, что пойдут до конца, почему? Потому что если они сейчас там, как говорится, обвалятся, да, то придет Трамп, а им кирдык, и многим из них там физически. Не-не-не, ты напрасно отмахиваешься. Напрасно ты отмахиваешься, Воркунов. Это очень важный фактор. И если бы этот фактор Трампа не был бы важным, не было бы вообще всей этой суеты сумасшедшей. Они знают, и он же, вот в чем еще проблема Трампа, он же лепит налево-направо, понимаешь, он язык за зубами держать не может. Он говорит, я приду к власти и тебя посажу. И тебя посажу, козла. Он же так говорит. А вас вообще на электрический стул отправлю. Ага, вот вы там возбуждали уголовные дела против меня. Ну, хорошо, я вас отправлю в Сьерра-Леоне. Вы будете там возглавлять какую-нибудь там миссию Соединенных Штатов, Сьерра-Леоне отправлю. А вас отправлю в верховье Амазонки. Это в лучшем случае. Он же об этом говорит. И очень многие из них, это речь идет о бешеных деньгах. И очень многие из них понимают, что если он придет, он в первую очередь начнет расправляться с ними, а потом уже начнет, собственно, заниматься какими-то другими вопросами. Ты что, это очень важно. Речь идет для многих из них о физическом существовании. Именно поэтому они говорят, ни в коем случае. Бабки нужно, если дать Камале Харрис. Она собрала там просто рекордные какие-то деньги, там всего-навсего за трое суток. Трамп такие деньги собрать не может. Она собрала. Почему? Потому что они... Это инстинкт самосохранения. Лучше бабками сейчас помочь, но при этом, как говорится, не дать Трампу прийти. Это очень важный фактор, не надо отмахиваться. Внутриполитическая история в Штатах на сегодняшний день, она очень важная. Но всего этого, как говорится, может вообще не быть, если принять другое решение. Ну вот тебе, пожалуйста, идти до конца. То есть оба варианта у них плохие. Оба варианта плохие. Не знаю, как они поступят. Просто даже не могу понять, как они поступят. Люди разные, понимаете, какие-то. Вот были одни люди, которые там, тот же Кеннеди, помните, я же рассказывал, там ему, он собрал там их всех, да, во время Карибского кризиса, ему начали говорить, слушайте, ну, Нью-Йорка не будет, Вашингтона не будет, но будет там условная Атланта, Филадельфия. Хотя Филадельфия рядом с Нью-Йорком, не, наверное, ее тоже не будет. Ну, в общем, что-нибудь там будет. И как бы нормально. А у русских не будет вот этого, вот этого и вот этого. Европы не будет вообще. То есть Европа, понятно. Он послушал и говорит, я не могу пойти на этот вариант. Те говорят, нет, ну, как бы все равно будем считать, будут, как бы, мы будем считать, что мы победили. Будем считать, что мы победили. Он говорит, мне такая победа не нужна. Встал, начал нервно ходить по кабинету, потом говорит, никогда не думал, что будет такое количество сумасшедших в моем окружении, которые будут, собственно, за этот вариант, сейчас вот здесь вот, как говорится, распинаться. Другие люди были. Но здесь, я даже не удивлюсь, если все эти варианты, как говорится, обсуждали в присутствии госпожи Харрис, а? Ха-ха-ха. Чего ха-ха-ха, кому ха-ха-ха, куда ха-ха-ха? Совершенно непонятно вообще. А те, которые за ней там, да, вот они вот смотрят на нее и думают, ну, господи же, боже мой. Одеваться было некуда. Камала Харрис что, от хорошей жизни, что ли? Иначе Донни придет. Вот идите, как говорится, и думайте, да, вот что нам делать, вот сидят там и голову ломают. Но ситуация, я говорил, продолжаю говорить, она деградирует. И линия фронта, и все, что происходит на линии фронта. Ну, казалось бы, вроде бы, это первопричина. Ну, и у нас же другого варианта нет. А у нас какой еще может быть вариант? Остановить наступление, чтобы оттянуть... Собственно, момент приближения к этому самому часу, когда нужно будет принимать это решение, нет. Вот и все. Ну, интересный расклад. При этом, если вдруг, не дай бог, что-то прилетит, ну, не дай бог, да, что-то прилетит, что будут говорить наши люди? Воркунов. Что будешь говорить ты? Каких действий от нашего руководства будешь требовать? Вот, например, ты.
Это сложный вопрос.
Начал. Сложный. Да я тебя знаю как облупленного. Ты будешь говорить, да блин, надо разнести здесь все. Вообще все там. Вот а надо уничтожить вообще вот все, чтобы остались только одни мы. Вот что ты будешь говорить. И таких, как ты, будет огромное количество. Подавляющее большинство наших людей будут требовать ровно этого. Согласен. Уже сейчас все говорят, вот, пожалуйста, пусть воспользуются, пусть прилетит в Кремль. Тут сейчас уже говорят. Вспомни первые дни после это того, Беларусь как случилось была. Курское вот это самое вторжение, да, там, в ВСУ. Вспомни, что говорили люди. И доколе, и в конце концов, и давай. А теперь представь, если будет еще хуже. И все будут говорить, руководство должно, где оно, это самое руководство. И это все создает... определенную атмосферу во внутренней политике. И это есть тот самый пресловутый внутриполитический фактор уже у нас. И власть, ну как это работает? Власть, она должна ловить эти настроения и сигналы. Если она их вовремя не улавливает, потом властью становятся другие. Опытные люди, которые занимаются политикой много лет, они прекрасно это все понимают. И, конечно же, нужно будет принимать решения, и эти решения нужно будет принимать так, чтобы еще и успокоить страсти здесь внутри. И при этом, все это очень сложно. И слава богу, как говорится, Путин, который не вот такой, знаешь, подверженный там эмоциям. Ах, там Кузькина мать, да, и понеслась, да, там вот вы там на своих островах вообще молчите, потому что мы вас утопим. Нет, он делает все как-то вот, да, и слава богу, но так или иначе, мы приближаемся ровно к этому самому моменту. У нас сейчас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал, пишите свои сообщения, говорит МСК-бот, пожалуйста, да, я читаю, сейчас зачитаю их. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, ВКонтакте на нашей странице тоже продолжается, и на Ютубе она тоже продолжается, трансляция нашей программы. Сколько человек на Ютубе?
4124.
4124. Мне вот Воркунов сейчас жаловался, что на новостях, да, люди почему-то этот самый, ну, может быть, кто-то, ну, отойти же надо, да, да. Ну, хорошо. Читаю ваше сообщение. В Беларуси микроавтобус тоже называют бус, пишет Денис. Ну, наверное, да, наверное. По-моему, Байден весь свой срок провел на больничном, сообщает нам Григорий, Санкт-Петербург. Наверное. Женя Кран пишет, белорус тонко намекнул о нашей робости. Ну, он не тонко намекнул. Знаете, я тебя очень прошу, дорогая, я тебя буквально... умоляю, заткнись, да, помнишь этот экипаж? Он не намекнул, где он здесь намекнул, он впрямую тут там выдал в белорус. А, в этого белоруса вот перевозчик предлагает отправить домой, ну вот сразу домой, да. Я его там встречу, ну и он, что предложили детям мигрантов платное образование, значит, у него и дети тут, а он за удары по Кремлю топит. Да нет, я не думаю, что он все-таки топит за удары по Кремлю, он именно как раз про наше бездействие, но очень коряво сформулировал собственную позицию и отгребает сейчас от вас. Мы ударим по аэродромам Польши и Румынии в таком случае, а там Третья мировая и весь мир в труху, Юрий Константинов пишет. Чтобы получить сильную ответку, жаловаться на весь мир, что они такие несчастные, дайте денег и побольше. Ну да, 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 в этом вся Украина. И вот 3284, солидарен с вами, Денис. Роман, разве не знаете ментальность хохлов? Им же все всегда все должны, и они всегда будут стараться впутать свой конфликт, всю планету. Ну, по крайней мере, они очень усиленно на этом направлении работают. Светлана пишет, Роман, что мы будем делать? Мы будем обороняться, только скажите, где найти ближайшее бомбоубежище? Любого спросите, да, понимаю, Светлана, понимаю. Ну, выразит озабоченность, это точно центнер, да нет, центнер, озабоченность, это все уже нет. Одной бомбой не победить, мы что, будем ядерками постоянно долбить, XMR? XMR, я не профессионал по ядерному оружию, поэтому, да я думаю, что и вы тоже, поэтому у кого-нибудь другого спросить. Предлагаю ударить по Хмельницкой АЭС, аварии не будет, а европейцы зачешутся, Иван Крылатый. Вот я же и говорю, да, и слава богу, что у нас вот, например, президент не Иван Крылатый, или же там не любой из нас, вот не Александр Чуркин, да, вот шмальнуть по американской базе в Израиле, предлагает Диофта, почему сразу в Израиле? У них много других баз в разных местах, но почему-то сразу вот Израиль, что-то у вас лично, Александр Чуркин, может быть, да, ну ладно. Хорошо, что не Александр Чуркин президент, да, и что не вот Иван Крылатый, и не XMR, там никто, а именно Путин, потому что Путин все-таки ударить по Хмельницкой АЭС предлагает. Понимаешь? То есть мы с вами говорим о том, что Гросси в очередной раз ослеп и все никак не может понять, значит, кто стреляет по станциям. А вы предлагаете, значит, стрелять тоже по атомным станциям, да? Ну, в общем, все это вот, вот ужасно. Вот наш народ, вот он будет требовать ровно этого. Вот ровно этого будет требовать. А власть должна будет принимать решения и при этом думать о том, чтобы вот, собственно, еще и народ сохранить. И Крылатого, и всех остальных тоже. Их же тоже надо будет сохранить. Еще же дети есть и внуки есть. И нужно еще каким-то образом выйти из этой ситуации, сохранившись. И народ сохранить, и государство сохранить, и еще чтобы государство стало сильнее, одержав победу специальной военной операции, и вообще в глобальном противостоянии с западным миром. А как вам задачка? Кто готов решить вперед? Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94. И 8. Поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, Роман.
Говорите, я вас слушаю.
Роман, добрый вечер.
Добрый.
Леонид, Санкт-Петербург.
Да.
Роман, а по поводу там это, бахнуть и Угу. Может быть, куда-нибудь там уже по Великобритании уже что-нибудь пора запустить.
Да, много разных есть получится. Интересных мест. Что там? Место, как раз выбор, выбор у нас не ограничен.
Не, ну в качестве уже предупредительной меры, а то мы все оглядываемся, оглядываемся, вот, а нас пробуют на прочность, Роман.
Ну да. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вот, ЧТД. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Роман Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ключевое соображение у меня на эту тему такое.
Давайте.
Что мы этим конфликтом не управляем. Управляют другие. И мы в этом управлении, так сказать, действуем реактивно. А не навязываем свою волю и не включаем какой-то свой план работы, да. Для примера, значит, могу сказать, что Советский Союз, например, раньше достаточно избыточно реагировал на подобного рода какие-то поползновения. Ну, на Кубе, например, мы ни много ни мало поставили хитрым образом ядерные ракеты.
Да.
Так, с Китаем была какая-то история, то наши потери составили там 200 человек, а китайские 5000. Угу. Когда, значит, была история с Пакистаном, то в ответ на убийство наших пленных мы уничтожили, значит, ни много ни мало президента этого Пакистана.
То есть вы хотите сказать, что Зиу-ул-Хака... Это мы уничтожили.
Да,
да. Да, вот он, да, тогда авиакатастрофа, это мы устроили, да?
А как же,
Я просто, я первый раз сейчас про это слышу. Я вот даже раньше вообще этой версии даже не слышал.
Ну, Израиль, например, когда он реагирует на какие-то вещи, да, ну, например, убили иранского генерала, да? Угу. Они же ни одного слова не сказали, что это они. Но на Ближнем Востоке все знают, кто это сделал и как. А в этом конфликте мы постоянно то плачемся в Совете Безопасности на то, что нас обижают. Причем плачемся перед кем?
Ну, Советский Союз, секундочку, Советский Союз, да. Я помню выступление Хрущева, оно где было у нас?
Оно
во
было,
время Карибского кризиса.
Он было, да.
А, там же было?
Ага. Да, но этому выступлению предшествовала поставка ядерных ракет.
У нас ядерные ракеты в Калининграде стоят. Сейчас не обязательно на Кубу их тащить, у нас гиперзвук. У нас есть атомные подводные лодки, которые находятся на БД прямо здесь и сейчас. И где они находятся, известно одному Богу. И они могут потом раз и нежданчиком где угодно всплыть.
Скажите, пожалуйста, сколько подводных лодок находится постоянно на боевом дежурстве?
Я когда, вот, честное слово, если я стану начальником главного штаба ВМФ, я смогу ответить на этот вопрос.
А я вам скажу, я понял. Вот я не начальник, это из открытых источников. На каком-то этапе всего-навсего одна ядерная подводная лодка выходила. Сейчас изменилась ситуация в корне. Это уже не одна и не две, но максимум три. Максимум. Ну, хорошо, там, 3-4. Все. Но при этом у нас окна выхода в мировой океан имеют всего-навсего два региона.
Да? Достаточно.
Не буду их даже...
Ну, мы знаем эти регионы.
Оно бы и достаточно, но численное превосходство в ядерных подводных лодках и два ограниченных региона, и структура вот этого, значит, морского...
Хорошо, а района? Гиперзвук, что с ним будем делать?
Гиперзвук, он от России не долетает до Соединенных Штатов.
Как, в смысле?
До Соединенных Штатов не долетает. Не долетает. Для того, чтобы он долетел, он должен быть на соответствующих носителях. Таких носителей морских у нас на текущий момент только один. А, значит, то, что касается, значит, бомбардировщиков Ту-160-х, то они должны для начала просто взлететь. Да?
А если мы все взорвем на своей территории, как вам такой вариант?
Ну а что
вообще суетиться? Я однажды в свое время говорил с главком РВСН, не буду называть фамилию, спасибо большое за ваш звонок, да. С главком РВСН, фамилию называть не буду. Я говорю, слушайте, ну это были вот те самые мутные времена, когда на боевое дежурство не выходила ни одна лодка. При этом у нас были тайфуны шикарные в Гаджиево. которые во времена Советского Союза, когда они выходил один наш тайфун на боевое дежурство, американцы выпускали, если я не ошибаюсь, 8 своих подводных лодок класса «Анаконда» только для того, чтобы был паритет. Но это ладно. Я у него спросил, я говорю, слушайте, ну как же так, вы смотрите, какая получается история странная, да? Самолеты не летают. Не летают самолеты. Даже при визите министра обороны для показухи не смогли поднять ни один борт. А это военно-воздушная база, не буду говорить, где она находится, но это стратегическая как раз военно-воздушная база. Тополя, шахтно-пусковые, шахтно-пусковые установки с ракетами. По договору со штатами мы каждый раз, когда открывается люк, или же когда из ангара выходит тополь, мы должны были предупреждать Соединенные Штаты для проведения даже профилактических работ. То есть незаметно сделать это не получится. Над ними, над всеми этими позиционными районами висели всегда их спутники, которые фиксировали. И если вдруг что-то, а там человеческий фактор, не предупредили, тут же спрашивали у нас, как это понимать, и мы должны были, собственно, сказать, все спокойно, все нормально, пусков никаких не будет, это просто профилактика. Значит, по большому счету оставалось у нас что? По большому счету оставалось у нас, был такой у нас под Костромой, стояла дивизия БЖРК, боевые железнодорожные ракетные комплексы. Потрясающая совершенно история. Те, кто знают, знают, кто не знают, можете посмотреть, картинки есть. Ну, внешне обычный рефрижератор, грузовой состав, рефрижератор, перемещается по маршрутам МПС, как тогда говорили, Министерство путей сообщения, сейчас это называется РЖД, и по своим собственным. И у него есть определенные точки волшебные, откуда вот он приезжает на эту точку, раз этот вагончик крыши вот так вот расходится, а оттуда вот эта дура, значит, выползает, хлобысь, и нет Лос-Анджелеса, грубо говоря, там, или хлобысь, там, из этой точки, нет там Нью-Йорка, да, БЖРК. А мы не подводили БЖРК ни под какие там договоры, СМВ, там, вот это вот все. Но потом мы взяли и от БЖРК отказались. Потом вроде были идеи, значит, сделать баргузины, да, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже такие новые современные боевые железнодорожные ракетные комплексы, но, насколько я понимаю, у нас всего этого сейчас нет. Но не все так плохо, как только что говорил, собственно, позвонивший. Ну, не все так плохо. Даже есть несколько точек выхода в мировой океан, и есть там считанное количество, как он сказал, подводных лодок, даже этого хватает. Даже этого хватает. И вот я когда с главком РВСН разговаривал, он говорит, ну, в конце концов, мы возьмем все, подорвем на своей территории, и земли не будет там сколько-то раз. Ха-ха-ха. Ну, смешно, все нормально. Поговорили, разошлись. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Выход подводных лодок в океан – это секретная информация.
Совершенно верно.
Не надо гадать на кофейной гуще, 3-4, откуда кто знает. Там даже моряки, которые выходят в плавание, не знают, по какому они маршруту сначала пойдут. Если бы у нас что-то не долетало до Америки, мы были в том месте, где спина теряет свое благородное название.
Абсолютно так оно
а
есть.
А мы не там находимся.
Я думаю, что мы бы на самом деле уже вообще бы не были нигде.
Да, они бы нас это разжевали бы и выплюнули. Как тогда этот главком ВВС при Кеннеди говорил, когда у нас были проблемы, сразу вот как мы получили ядерное оружие в 1949 году, у нас с носителем-то была проблема.
Да.
И он тогда все сожалел. Мы бы тогда, говорит, надо было бить по России, мы бы, говорит, их не поцарапав локтей бы уничтожили. Сейчас другое время, все, опоздали, друзья, они. Украина или получила уже дальнобойные ракеты, или получит их так или иначе. И там это самое, и дадут разрешение, не дадут, что гадать-то, дадут разрешение. Да еще укажут цели, не те, которые в Киеве хотят, а те, которые нужны Америке именно, чтобы не прилетела в их сторону ответка. Тут они сработают четко. Поэтому что, наше руководство это все понимает, что тут мы рассуждаем, так?
Угу.
Теперь вот доктрину мы говорим, там собираемся там что-то изменения вносить там как-то. Ну, я ее рассматриваю как очередная дипломатическая страшилка. Ну, кто воюет по доктрине? Воюет по реальной обстановке. Вот она ползет на командном пункте Министерства обороны, ползет в режиме реального времени. Все, что изменяется, президенту докладывают тотчас. засекла СПРН взлет ракет, сразу все готов, все цели заведены. Так при чем здесь доктрина, что там будет слюнявить пальцы, искать, где эта статья, и бить не,
ну,
не
это
бить, что ли?
Соблюдение политеса, да, такого, да, условного. То есть мы посылаем, ну, это сигнал такой, дипломатический сигнал, конечно.
Да, Роман, эти дипломатические сигналы, там на них в Вашингтоне, ну, там все понимают, они такие же сигналы шлют.
Это правда.
Это игра, да. Игра, понятная, и там в главном штабе, у нас понятно, все они это знают и понимают. И мы так делаем, и они так делают. Просто ориентироваться надо, ну, еще тут непонятно.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Вот вам то, что вы там задали хороший вопрос, да. Пойдет ли Вашингтон до конца, остается вопросом. Да. Mm-hmm. Вот на него сегодня точно ответа обоснованно нет. Mm-hmm. Ситуация меняется ежедневно. Специальная военная операция, она влияет на всю обстановку в мире. И нельзя 100% отбрасывать возможность, что Вашингтон подаст сигнал Москве, и Кремль, судя по действиям наших войск, это не исключает. Mm-hmm. Я что-то, у меня это ощущение, это не покидает.
Спасибо.
Иначе мы бы действовали по-другому.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Да, читаю ваше сообщение. Хохлы сами себя уже убедили, что уничтожили наш флот, пишет Олег Зов. Иван Крылатый опять пишет, они бьют по ЗАП АЭС, КУР АЭС и Гросси дурочку включает, а мы чем хуже. Нет, нам эта история не нужна. Добрый вечер. Врет провокатор Григорий из Санкт-Петербурга. Говорит, до США от России 4 км, в школе географию надо учить. Имеется в виду Берингов пролив там, да. Слушайте, прекрасное место там есть такое, да, называется Гудым. Просто замечательное место. Я там был. Вы там не были, Григорий, в Санкт-Петербург? Там в свое время стояла ракетная наша дивизия. Потом ракеты оттуда вывезли. Но инфраструктура осталась. Я не знаю, вот сейчас, может быть, мы снова завезли туда ракеты. А когда Буран... Местные жители наши, это же Чукотка, да, и местные жители на собаках, на упряжках раз, по льду Берингового пролива хлобысь на Аляску, и там, значит, какое-то время у родственников там живут, гостят, там все, а те наоборот сюда. А потом со следующим бураном хопс и назад. И вот так вот друг к другу ходят, пограничники в буран, ну, все знают, с пониманием относятся, да. Хорошее место там у нас, хорошее, да. Давайте следующий звонок, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич, мое почтение, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, слушаю вас внимательно.
Алло, да. Алло, слушаем меня, да?
Да, слушаем вас внимательно.
По вопросу, вот, значит, что красной линии нанесения удара первого. Янки сам заведомо, они уже в проигрышном варианте, в том, что нанести удар, никто не будет наносить удар никакой. По нам при нашем ответе, при том, когда, волнуюсь, извините, что если Украине дадут, им не дают ни точки, они едут за взять спутниковое наведение на какие точки. Угу. То есть они запрашивают... У американцев спутниковое наведение на нашей точке. Это не то, что города. Никто там не даст добро на города. Я вот так считаю.
Хорошо.
Поэтому им
хорошо.
И не дают,
дай
изначально.
Бог. Дай бог.
На что-то будет им давать где-то на наше нападение.
Дай бог, да, чтобы так и было.
Спасибо.
Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ну вот, да, США все-таки проявляет осторожность некую, ну, не знаю, насколько показушную. Вот их министр обороны 3 раза там на пресс-конференции говорил, mm-hmm. что они не дают разрешение Украине, да, по ударам, да. Там, тем более там по Москве.
Да.
И, то есть они, ну, может быть, не доктрины, но вот этого ядерного потенциала военного России, естественно, опасаются. Это... вполне разумно с их стороны. Угу. Но вот и президент России, по-моему, во Владивостоке, он упоминал о том, об угрозе для Курской АЭС со стороны, так сказать, вот ВСУ украинского. И он тоже сказал, ну а что? Что тогда, как мы можем представить, и перечислил там атомные электростанции на Украине.
Угу.
То есть угроза, то есть это вполне осознается, что действительно, вот как бы, киевский режим, он реально может, ну, он реально угрожает, потенциально угрожает Курской АЭС. Это опасно, да. Но вот дальше такой момент. Естественно, в ответ на такой тяжелейший какой-нибудь удар по России Китай и Индия вполне адекватно воспримут какое-то очень гипотетическое применение России тактического ядерного оружия против, да, Украрейха. Это будет вполне адекватно воспринято, не будет никакого. Ну, это будет в ответ, это именно ответ. Но это гипотетическое. А вот то, что реально Царев недавно, да, сказал, 6 крупнейших энергетических станций, которые 750 киловольт сейчас функционируют на Украине, до сих пор спокойненько функционируют. Это очень крупные энергетические распределительные центры. И они пока, так сказать, и так далее. То есть те же самые вот эти пресловутые объекты в Киеве, так сказать, вот, киевского режима, тоже, так сказать, стоят целёхенькие. И вот та же самая энергетическая система, которая не добита до сих пор. И, так сказать, то есть вот такие моменты, которые не связаны с ядерным оружием, это конвенциональное оружие. Ну, мы бы могли...
Ну, я понял, то есть есть куда расти. Я понял, спасибо большое. Кот Зе пишет, порезали БЖРК в 2001 году. Да, я знаю, да, что порезали, точно год не знаю, да, к сожалению. А боялись как огня, на самом деле, они вот это вот самый наш боевой железнодорожный ракетный комплекс. Так, что еще? Осталось две минуты, сейчас я быстренько посмотрю еще какие сообщения. Так, хорошо. Ну, давайте, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Кот Москва.
Да-да-да.
Кот Зец уже. Угу. Скажите, вот интересно, а вот теоретически могут американцы отдать в размен британцев? А в плане ядерных ударов? По закрытым каналам.
Британцев?
Да-да-да. Ну, понимаете, вот как бы нынешняя ситуация, она... выход из нее крайне как бы непонятен. Вот. Безусловно, все идет к ядерному противостоянию.
Да.
А безусловно, если это будет обмен ударами.
То есть, хочу уточнить просто. Они нам отдают британцев, вы говорите. Они нам отдают британцев, а мы им кого отдаем?
Мы говорим о том, что у нас, в общем-то, есть что-то в штанах, понимаете, мы готовы на серьезные ответы, потому что если это будет обмен между американцами и нами, то это будет конец планеты.
Да, спасибо, вот, спасибо как, большое. Спасибо. Тут предлагают еще Посейдоном утопить Британию. Ну, наши люди любят Британию, все английское любят. Ой, мамочка. Андрей М. пишет, подлодок у РФ осталось на 2-3 дня. Где-то я уже это тоже слышал, да, на 2-3 дня. Ой, мама, Британию. Почему Британию? Почему сразу Британию? Ну, хотя как бы все понятно, да, все понятно. Из всех американцев и прочих греков, там, и итальянцев любим больше всего британцев. Ладно, на самом деле ситуация действительно очень серьезная, наблюдаем за всеми процессами. Не торопимся наносить удары, да, даже сидя на диване, не нужно ядерной дубинкой размахивать. Давайте так немножечко успокоимся все-таки. Не хотел никого я пугать, я просто вот предложил проанализировать, как говорится, исходя из тех исходных данных, которые у нас у всех с вами есть. У нас сейчас